إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Продолжаем с вами изучение 1177 хадиса, хадиса от Ибн Умара رضي الله عنهما, о том, что некий человек спросил у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что надевает мухрим. Человек в храме из одежды, пророк, алейхиссалату вассалям, ответил ему, что не надевайте рубахи, не надевайте аль-амаим, чалмы, не надевайте сарауилят, штаны, не надевайте аль-баранис, бурнусы, валь-аль-хифаф, не надевайте хуфы, если только кто-то не находит на алейн, то есть шлепки, то ли шлепок, сандалий, да, то тапочек, пусть тогда надевает хуфы, обрежет их ниже щиколоток. Не надевайте ничто из одежды, чего коснулись зафаран, шафран и льворс. Разберем, что сказал по этому поводу шейх Ибн Усаймин, рахимахуллаху та'аля. Во-первых, название этой главы, в названии главы сказано, глава о том, что разрешается для человека в состоянии храма для совершения хаджи умры, и что не разрешается. И разъяснение запрещенности для него тайб, то есть благовоние. Шейх Ибн Усаймин говорит, что автор начал разбирать вопрос хаджа, то есть эту книгу, этот раздел хаджи и умры, начал с какого вопроса? С того, что дозволено человеку в состоянии храма мухриму для совершения хаджи умры, для того, что, о том, тому, о чем, что не дозволено для них, этому посвятил он начало. Разъяснение того, что тайб, благовония, запрещены для человека в состоянии храма. Что касается того, кто дал название этой главе, Наву рахмаллаху та'аля, то здесь сказано, обратите внимание, говорит шейх Ибн Усаймин, глава о том, что разрешается лиль мухрим для человека в состоянии храма для совершения хаджи и умры. Почему так? Потому что в хадисе, который здесь приводится, человек, который задал пророку вопрос, он спросил что? Он сказал, ма ельбасу мухрим, что надевает человек в состоянии храма. И не сказал, что надевает хадж, то есть тот, кто совершает хадж, или тот, кто совершает умру. Да, просто сказано мухрим. То есть это касается и храма, и для хаджа, и для умры. Это во-первых, человек спросил в общем. Да? Во-вторых, сама умра, по сути, это является что? Тоже вариантом хаджа, только это малый хадж, как назвал ее пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал умру хадж асгар, то есть малый хадж, как это приводится в хадисе от Амра ибн Хазима, который умма принимает радушно этот хадис. Пророк, алейхиссалату вассалям, назвал там умру хаджан асгар, то есть малый хадж. Шейх Ибн Усаймин говорит, что вот этот вопрос, который был задан пророку, алейхиссалату вассалям, событие это происходило в Медине, до того, как пророк, алейхиссалату вассалям, отправился в Мекку для совершения хаджа. И видится, Аллаху ведомо лучше, что пророк, алейхиссалату вассалям, накануне отъезда в хадж, во время отъезда для совершения хаджа, пророк, алейхиссалату вассалям, рассказывал людям о хадже, рассказывал им об ихраме. Что на это указывает? На это указывает хадис от Ибн Аббаса, радиаллаху таланхума, который говорит, я слышал, что пророк, алейхиссалату вассалям, произносил хутбу, произносил проповедь и сказал, пусть ни в коем случае не уединяется мужчина с женщиной без наличия махрама. Иначе как при наличии махрама, то есть родственника. И пусть не отправляется женщина в путь. Пусть женщина не отправляется в путь сафар, илля маази махрам, иначе как с зи махрам, то есть с махрамом. И некий человек, когда пророк Сусам произнес эти слова, в хутбе поднялся и сказал посланник Аллаха, моя жена, она отправилась для совершения хаджа, а я записался для участия в военном походе. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, «Ин талик фа худжа маамратик». Отправляйся и соверши хадж с твоей женой вместе. То есть, несмотря на то, что человек записался уже для участия в военном походе, поскольку его жена не была с ней махрама, пророк, алейхиссалату вассалям, приказал ему поехать вместе с женой для совершения хаджа. То есть все это указывает на что? Что пророк алейхиссалату вассалам перед выходом из Медины, чтобы отправиться в Мекку для совершения хаджа, вот в это время много рассказывал про хадж, про совершение хаджа. Для чего? Для того, чтобы люди знали хукмы этого, потому что люди нуждались в разъяснении вот этих вот хукмов, этих установлений шариата. Здесь в хадисе рассказывается, что пророк алейхиссалату вассалам спросили, что надевает на себя мухрим, то есть человек в состоянии храма. Ма ельбасуль мухрим. Что надевает мухрим? Ма это что за часть речи? Что это такое? Ма это то, что называется исм истифхам. Исм истифхам. Да, то есть, по сути дела, это исм, существительное, какое вопросительное. Для вопроса о чем? Что надевает? Что может носить человек в состоянии храма? То есть вопрос, говорит Шерусамин, ты можешь увидеть, что вопрос задан по поводу того, что надевает мухрим. Но в ответе пророк Сусам говорит, ля ельбасу, не надевает то-то и то-то. То есть ожидаемо было, что пророк Сусам скажет, носит то-то и то-то и то-то, может надевать то-то и то-то и то-то. Но пророк Сусам говорит, не надевает то-то и то-то. Известно, что эти вещи нафи и алисбат. Нафи, то есть отрицание, алисбат, а исбат это что? Подтверждение. Это вещи, которые противоположны друг другу. Это значит, что если отрицается что-то, то есть то, что надевается, то, что не надевается, то, что можно надевать, да, что-то отрицается из этого, то остается то, что можно надевать. Да, если отрицается то, что нельзя надевать, то значит остается то, что можно надевать. Пророк алейхиссалату вассалам в своем ответе отошел от чего? От исбата, то есть от утвердительной формы, в сторону чего? В сторону нафи, в сторону отрицания. Почему? Потому что то, что не надевается, то, что нельзя надевать мухриму, меньше, чем то, что можно ему носить. Правильно? То, что нельзя носить, это можно сосчитать, как-то ограничить, да, упомянуть. А то, что можно носить, это не поддается какому-то исчислению. Поэтому признаком хорошего ответа как раз было, что признаком хорошего ответа вообще является, что если кто-то тебе задает вопрос, ответить спрашивающему не так, как он этого ожидал. Ответить ему не так, как он этого ожидал, если положение, оно подразумевает, что так лучше. То есть он, может быть, как-то спросил, ожидать какой-то ответ, но ты отвечаешь не так, как он ожидает. Почему? Потому что положение, ситуация подразумевает это, но при этом, конечно, ответ, он какой остается, какой бывает. Ответ бывает исчерпывающий, ответ бывает полный. То есть ответили не так, как он ожидает, не в такой форме, но ответ при этом бывает исчерпывающий и полный. Дальше. Слова пророка алейхиссалату вассалам «Ля ельбасу аль-кумус». «Не надевает аль-кумус». «Аль-кумус» – это множественное число слова «камис». «Камис» – известно, рубаха, известно то, что надевает человек на тело, у которого есть одежду, у которой есть рукава, это называется «камис». «Валя ль-амаим» – «Не надевает аль-амаим». «Аль-амаим» – то есть «имама», «чалму» на голову не надевает. А «Имам» – это одежда для чего? Для головы. Да? «Валя ссаравилят». «Валя ссаравилят» – «И не надевает саравиль». «Саравиль» – то есть «штаны». И Шейх Мусамин говорит, что «саравилят» – вот это вот, на самом деле, множественное число этого слова в самом красноречивом варианте, то есть в этом красноречивом языке, красноречивый языковой вариант, именно так говорить. «Саравилят» – это множественное число. Хорошо? То есть «саравиль» – стало быть, это что? Это единственное число. То есть, согласно наиболее красноречивому языковому варианту, ас-сарауиль – это что? Это единственное число. Множественное число от этого – ас-сарауилят. Да, ас-сарауилят. И он приводит здесь указание в качестве довода на это, подтверждение этого. То, что говорит Ибн Малик, рахмаллаху та'аля, «Ули сарауиля бихазаль джами шаббах». Говорит он, и у сарауиль, слово сарауиль, есть схожесть с этой формой множественного числа. То есть, тем самым указано то, что саравиль – это не множественное число, но похоже, что на множественное число, и подразумевает, поэтому это схожесть, то, что также это слово является мамнумина сарф, то есть оно не приемлет тануина, не приемлет тануина, да? Как бы то ни было, Шейх Мусамин говорит, является единственным числом этого слова сируаль, да, или саравиль, это единственное число, да, саравилят, это множественное число. В любом случае известно, что это одеяние, которое надевается на что? Надевается на ноги, говорит Русамин, то есть на нижнюю часть тела, то есть имеет штанины, то, что имеет штанины. Валь аль-баранис, также пусть не носит аль-баранис. Аль-баранис – это множественное число от слова бурнус, известная одежда, такая одежда, где Есть часть, которая называется на тело, и часть, которая называется на голову, и они сочленены, соединены друг с другом. Говорит Шейх Усамин, известна одежда, которую носят алжирцы, которую носят марокканцы. Кто-то может сказать, удивительно, как так пророк, алейхиссалату вассалям, говорит про аль-баранис, про бурнусы вот эти вот, что их нельзя носить, а у арабов не были известны бурнусы, то есть этот цвет одежды в то время не был известен у арабов. Шейх Усамин говорит, что мы скажем? Ну, во-первых, возможно, что пророк, алейхиссалату вассалям, видел бурнусы. То есть, когда был в Мекке, среди людей, которые прибывали в Мекку, приезжали туда, пророк Сусан видел тех, которые надевают бурнусы. А может быть, пророку алейхиссалату вассалям упомянули о том, что есть такая одежда, да, баранис, бурнус. Но в любом случае, нет проблемы никакой в том, что пророк Сусан говорит это, даже если кто-то говорит, у арабов это не было известно. То есть, на этом основании нельзя сказать, что в этом хадисе есть илля, то есть, какой-то скрытый недостаток. Нет. То есть, никто не может сказать, как это пророк алейхиссалату вассалям рассказывает про бурнусы, если бурнусы не были известны у арабов, да. Мы говорим, в любом случае, это не является основанием для того, чтобы сказать, что в хадисе есть какой-то недостаток, это никак не порочит этот хадис, не ослабляет его. И нельзя сказать, что это слово здесь мункара, то есть слово это слабое, да, или в этом слове, именно в этой части хадиса есть какое-то отклонение от достоверности. Нет. Дальше, слова валяль хифаф, также не носит хифаф. Хифаф, множественное число от слова хуф, говорит Шейх Усамин, это то, что надевается на стопы. То, что надевается на стопы, кадамень. Бывает из кожи, надевается на стопы. Таким образом, говорит Шейх Усамин, если подытожить, пророк, алейхиссалату вассалям, упомянул четыре вещи. Да, упомянул четыре вещи. Первое, он упомянул одеяние головы. Одеяние головы. Второе, одеяние тела, то, что надевается на тело. Третье, одеяние ног, нижней части тела. Четвертое, стоп. Четвертое, стоп. Правильно? Нужно обратить внимание на такую вещь, говорит Шейх Усамин, что вот эти слова пророк, алейхиссалату вассалям, ля ельбас, не надевает, не надевает. Подразумевает эти слова что? Что эта одежда, которая здесь перечислена, если она используется для надевания, если же она используется, перечисленная здесь, не для ношения, не для надевания, то тогда нет проблем. То есть, если, например, человек, у него есть вот эта рубаха, да? И он не надел ее, а просто взял ее и накинул на плечи, ну, как кусок материи накинул на плечи, то тогда нет проблем, да? Пророк Сусам запретил, что именно надевать это, когда человек надевает на себя, на тело, это как это надевается. Дальше, слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Илля ахадун ля яджид», кроме кого-то, кто не находит. Вот здесь вот «ахадун», слово «ахад» в каком падеже здесь? «Марфуа», да, в именительном падеже. Между тем, предложение до этого, какое предложение до этого, вроде бы полное. Предложение до этого полное. Но почему же тогда марфо, почему же тогда вот это вот исключение, исключаемое, илля ахад. Ахад это что? Мустесна, исключаемое, правильно? Почему же оно тогда марфо? В имеительном падеже, если предложение до этого полное, там. Шейх Усамин говорит, да потому что предложение, хоть оно и полное, но оно какое? Оно... отрицательное предложение, манфи. Хорошо, не надевает то-то, то-то, то-то. Правильно? Если предложение отрицательное, хорошо, то тогда исключение, оно может быть и в состоянии насба, в состоянии насба, то есть винительный падеж, хорошо, мансуб, а может быть то, что называется итба, то есть оно следует, подчиняется тому слову, к которому оно относится. Это слово в данном случае «илля ахадун». «Ахадун» к какому слову относится? Какое предложение до этого? Посмотрите в хадисе. «Ля тальбасу». Да, не надевайте то-то, то-то, то-то. То есть здесь есть фаиль. Здесь фаиль. А фаиль бывает в каком состоянии? В состоянии рафа, именительного падежа. Правильно? Поэтому то, что исключается из него... оно тоже в состоянии именительного падежа. Так тоже можно. Это называется итба, то есть следование за фаилем в его падеже. Дальше. Илля ахадну ля яджиду наалейн. Кроме кого-то, кто не находит наалейн. Не находит наалейн, известное, да? То, что надевается на ноги. То, что не является башмаками там, или хуфами. Потому что хуфы и башмаки – это то, что покрывает стопу, да, полностью. Может доходить до лодыжек или даже выше. Хорошо. Это называется... хуф. А это ниаль. Ниаль это что-то вроде тапок, шлепок, да, ну какая-то такая, может иметь завязочки какие-то, да? Какие-то как сланцы с завязочками, да? шлепки с завязочками. Ну, можно сказать сандали, но сандали понятие растяжимо. Кто-то может понять под сандалями башмак, да, например. Поэтому ниаль, понятно, что такое ниаль. Если кто-то не находит наалей, не находит нааль, как не находит? Шейх Усаймин говорит, вот это вот отрицание возможности найти. Либо, включает в себя две вещи, либо у человека есть деньги, чтобы купить, но нет чего? Нет нааль, нет этих ниаль. Либо ниаль есть, но у него нет саман, у него нет средств, чтобы купить. Вот. Вот это то, что здесь сказано, не находит, подразумевает и то, и это. Фальельбасиль хуфейн. Пусть тогда надевает хуфы. Фальельбасиль хуфейн. Вот смотрите, здесь фальельбас. Глагол ельбас, ельбасу, да, перед ним стоит лям. Это лям называется лямуль амр. Лямуль амр. То есть лям повелительная. Она делает глагол, придает ему какую форму, какое значение. Значение повеления. Пусть тогда наденет хуфы. Хорошо, пусть наденет. Это приказ от пророка, алейхиссалату вассалям. То есть обязан человек надеть хуф. А? Это приказ. Или, то есть указывает на обязательность. Или здесь имеется в виду дозволение. Дозволение, ибах, это не означает здесь вуджуб, не означает обязательность. И не означает желательность тоже. Почему? Потому что здесь это лямуль амар, то есть вот это лям повелительного наклонения, повеления, она здесь упоминается в противовес чему запрету. То есть было запрещено, правильно? А потом что? Сказано, делайте. Когда бывает повеление амар после запрета, повеление бывает после запрета, то означает что? Дозволенность этого. Означает дозволенность этого. То есть возвращается вопрос к чему? Дозволенности. То есть запрет уходит. Вот что имеется в виду. Слава пророка алейхиссалату вассалям. Валяхтахума асфаль мин аль-каабейн. Пусть обрежет их ниже аль-каабейн, ниже щиколоток. Вот здесь вот лям тоже. Есть лям. Тоже лям повеления. Вот здесь вот лям. Пусть обрежет их. Здесь лям означает что? Обязательность или что она означает? Или указывает на дозволенность просто. Вот здесь лям означает что? Вуджуб. Здесь лям, она повелитель, лям повелительная, она имеет значение обязательности. Почему? Потому что если у человека нет ни аль, но есть хуфы, тогда он должен их что сделать? Обрезать ниже щиколоток. Тогда они станут похожими, его хуфы станут похожими на ниаль, на нааль, станут похожими на нааль. То есть не будет тогда столь далеким от чего отношения нааль. Дальше слова пророка алейхиссалату вассалям, валят альбасумина сияби шей а, не надевайте из одежды шей а, ничего. Валят альбасу, валят альбасу. Ля здесь это ля нахия, то есть ля запрещение. Почему это ля нахия? Почему она лям запрещение? Какой довод на это? Потому что удален нун с конца глагола. Да? Глагол как вообще? Тальбасуна. Да? Тальбасуна стал как? Ля тальбасу. Удален. Что удален? Что удалено? Буква нун. Да? С конца, значит, это лям, который указывает на запрет. Это нахи. Сказано шей-ан. Шей-ан. Что-либо. Что-либо. Слово шей-ан это накера. То есть слово в состоянии каком? Неопределенном. Находится в каком контексте? В контексте нахи. Запрета. Значит, что? Означает «умум», всеохватность. То есть вообще ничего не надеваете. Вообще ничего надеваете из чего? Из того, чего коснулся зафаран, шафран, или коснулся ворс. Ворс, мы сказали, это известное растение, которое в Йемене растет, имеет такой приятный запах, похоже по запаху на шафран и зафаран. То есть никакую одежду, если ее коснулся шафран или коснулся ворс, носить нельзя. Шафран – известное благовоние желтого цвета. Здесь пророк, алейхиссалату вассалям, таким образом разъяснил, что нельзя носить. Это значит, все, что кроме этого, можно носить. Тут вопрос. Нужно ли ограничиться вещами, которые упомянуты в хадисе, или мы должны присоединить к этому также вещи, подобные этому по смыслу? Вот вопрос. Шейх Усаймин говорит, что касается захирия, захиритов, тех, которые не приемлют кияс, захириты, которые не приемлют кияс, то если следовать их методу, значит, мы ограничимся вот только тем, что упомянуто в хадисе, и все. Все остальное носишь. Даже если оно похоже, даже если оно такое же по смыслу, мы не присоединяем к тому, что нельзя. Но если брать тех, кто использует кияс, то тогда, говорит Шерусамин, мы что скажем, что к этому же к упомянутому здесь присоединяется и все, что похоже на это. Все, что по смыслу такое же. Что касается аль-кумус. Аль-кумус, ну уж точно выучим, да, слова, иншалла. Кумус это что? Кумус это множественное число слова. Хамис. Шерусамин говорит, есть одежда, которая похожа на кумус, которая похожа на рубахи. Похоже, в некотором смысле, но в то же время это не является рубахой. То есть, это одежда, которая тоже скроена вот так вот по телу человека, по туловищу человека, но она не так носится, то есть у нее нет рукавов обычных. Как, например, у африканцев, говорит он, вот такие вот просторные рукава, по сути дела, даже не рукава, да, а вот такие как бы отверстия для чего? Для рук. Но это тоже, хоть и не называется камис, хоть и называется рубаха, не называется кумса, хамис, но тоже входит сюда, на самом деле, говорит Шерил Самин. Что касается аль-амаим. Аль-амаим это что такое множественное число чего? Уже повторяли много, уже надо говорить. Амаим это что такое? Имама. Имама, то есть чалма. То сюда же мы отнесем, помимо чалмы, что? То, что в этом роде, то есть платки, которые носят эти арабы, да, то, что вот эти платки утра там и так далее, тюбетейки разные, шапки, шапочки, все подпадает под этот хукм. И даже не только на основе кияса, не только на основе проведения аналогии, но на самом деле даже есть нас, то есть прямой, четкий текст, который указывает на то, что не чалма только, а вообще головной убор, мы сказали для мужчин, в прошлый раз мы говорили, да, для мужчин он запрещен. Даже если это носовой платок, а платочек просто человек на голову вот так вот надел себе, это тоже запрещено. Что является доводом на это, мы сказали с вами вчера, хадис о человеке, который был в храме, и его сбросила и верблюдица, сломала ему шею. И что Проксусом сказал по поводу него? «Ля тухаммиру расаву». «Не покрывайте ему голову», сказал пророк алейхиссалям. «Не покрывайте ему голову». То есть, когда будете заворачивать кафан, его не закрывайте ему голову. Это значит, что голова у нее есть некое исключительное положение среди вот этих вот других органов, которые были перечислены. А именно, голова выделяется чем? Что нельзя носить обычное. Хорошо, обычные вещи, как там чалмы и так далее. И что-то другое. И что-то другое, что может быть необычно. Ну, предположим, носовой платок не носит на голове. Да, но если человек будет носить, он тоже подпадает под этот хукм. То есть обычно то, что носит на голове, сюда подпадает. И то, что не является обычной одеждой, но ну, кто-то закрыл голову этим. Понятно? То есть закрывание, покрывание головы чем бы то ни было. Но тут вопрос, говорит Шерил Самин, является ли условием, чтобы то, что ты кладешь на голову, чтобы оно непосредственно касалось головы, и тогда это запрещено. Или даже если просто над головой не касается ее, это тоже запрещено. Вот здесь вот два мнения среди уляма, говорит Шерил Самин. Есть уляма, которые говорят, что если даже ты покрываешь голову, то есть над твоей головой нечто, что не касается головы непосредственно, но оно над твоей головой, то это тоже запрещено. Это мнение в Мазхабе, говорит шейх Ибн Усаймин, то есть одно из мнений, которое есть в Мазхабе, то есть в Мазхабе Ханабиля, ханбалитов. Исходя из этого, значит, нельзя что пользоваться зонтиком, получается, потому что он закрывает голову, пусть и не прикасается к голове непосредственно. Также нельзя садиться в машину, у которой есть верх у этой машины, да, есть потолок, там автобус и так далее. То есть известное мнение, говорит он в Мазхабе, что нельзя покрывать голову, как тем, что мулясык, то есть, что касается непосредственно головы, так и то, что не мулясык, то есть, то, что не касается непосредственно головы. Но это мнение слабое, это мнение слабое. И на самом деле, говорит Шейх Усаймин, мы не видели, чтобы кто-то, последователи вообще всех мазхабов, чтобы кто-то использовал бы это мнение. Только это мнение использует, кто использует рафи, да, используют рафидиты, те, которые называют себя шииты сегодня, да, у них есть, говорит Шейх Усаймин, специальные такие машины с открытым верхом. Я, говорит Шейх Усаймин, в прошлом не помню, что было такое, не было обычным, чтобы использовали вот такие машины, но в последнее время вижу, что они используют вот такие вот машины. То есть придерживаться вот этого мнения, что нельзя покрывать голову чем-то даже, что не касается твоей головы непосредственно. Но второе предание, риваят, второе от имама Ахмада, рахимаху тааля, говорит он, что все-таки условием является для запрещенности, чтобы это было мулясык, то есть нечто, что непосредственно на голове лежит. И вот это вот в задуль мустакне, говорит он, автор его, он так и говорит. Омен галта ра'сагу би муляшикин фада. Тот, кто покроет свою голову каким-то муляшик, то есть непосредственно касающимся головы чем-то, тот приносит фидья, то есть искупление. Таким образом, говорит Шейх Усаймин, если муляшик, то есть то, что непосредственно касается головы, прилежит к голове, если это какое-то обычное одеяние головы, обычный головной убор, и человек покрыл им голову, еще раз, обычный головной убор, и человек покрыл им голову. Тут все ясно, да, что да, нельзя носить и так далее, в состоянии храма. А если то, чем покрыл человек голову непосредственно, это не что-то обычное, как, например, багаж. Если человек свой багаж, там чемодан или еще что-то, несет на голове, присоединяется ли это сюда? Сейчас багаж лежит непосредственно на голове у человека, правильно? Это чемодан, там, сумка. Непосредственно на голове. Можем мы сказать, что это тоже подпадает под запрет или нет? Шейх Ибн Усаймин говорит, здесь, конечно, есть разные мнения. Как говорят некоторые уляма? Они говорят, если он вот этот вот багаж свой кладет на голову или сумку, кладет с намерением покрыть себе голову, да, то тогда нельзя. Как, например, если может человек, в принципе, носить это в руках, может он, в принципе, носить там это на плече у себя, но он кладет на голову для чего? Чтобы защититься вот от солнца посредством этого или там от дождя, то вот тогда это запрещено. Тогда это запрещено. Если же он кладет не с целью покрыть голову, а чтобы понести на голове, потому что так легче нести на голове, чем на плече, то тогда нет проблемы. Вот это вот такое мнение среди уляма есть. Ясно или нет? Но в то же время, то есть здесь зависит, что получается от намерения человека, да? Если так легче он несет это для того, чтобы просто ему было удобно, тогда нет проблемы. Если он несет, чтобы покрыть голову на голове у себя, этот чемодан или сумку, то тогда нельзя. Но, говорит он, некоторые факихи говорят, да смеется над ними Аллах, что нет разницы на самом деле, если вот такая вещь, которая не является обычным головным убором, человек кладет на голову, да, покрывает себе голову, нет разницы, какое у него при этом намерение. Потому что это намерение покрыть голову этой вещью не является каким-то обычным намерением. Поэтому такое намерение, которое не является обычным намерением, оно и не влияет на хукм. Оно никак не влияет. Поэтому нет проблемы, если человек несет вот так вещи на своей голове, даже с намерением покрыть себе голову. Да, такое мнение тоже. Но человек сам как бы подытоживает. Мы же должны на каком-то хукме остановиться, правильно с вами? Сказали, этого недостаточно, нужно чем-то остановиться. Шейх Усаймин говорит, мы скажем, что в общем. Если какая-то вещь, которая носится не иначе, как на голове, вещь, которая именно на голове носит ее, то тогда да, тогда мы можем сказать, поскольку эта вещь носится на голове, значит проблем нет. Даже если человек хотел не только нести ее, но еще у него было что другое намерение, еще и прикрыться этим, прикрыть голову там от солнца. А если же эта вещь какая-то легкая, и можно ее носить не только на голове, можно носить ее в руке, можно носить ее там на плечо повесить и так далее, но человек думает, посчитал, нужно все-таки на голове ее нести, вот тогда нельзя, тогда нельзя. Даже если что, это как бы необычное намерение, но все равно нельзя, даже если это... Не, обычное использование нельзя, говорит Шейх Усаймин. Понятно или нет? Еще раз. Если что-то, что носится именно на голове, тогда да, неси на голове. Даже если у тебя подспудно еще есть намерение там и прикрыться этим. Хорошо? А если это что-то легкое, что не обязательно нести на голове, можно обойтись без того, чтобы нести на голове, то тогда что? Даже хоть это и необычный головной убор и так далее, и намерение это не какое-то обычное намерение, все равно что не делай. Хорошо. В последнее время появились вот такие вот зонтики, говорит Шейх Усаймин, которые как бы закрепляются на голове. Ну, люди видели, наверное, кто бы в хаджи там, или в умре, да, надевается на голову, такое кольцо и такой зонтик, да, на голове, как грибок. Шейх Усаймин говорит, вроде головы этот грибок как бы не касается, но видится все-таки, что это головной убор, который мулясиха, да, то есть, который прилегает к голове, поэтому лучше не использовать это, вне всякого сомнения, говорит он. Дальше, слова в хадисе «варассарауилят», а также «штаны». Лаги, то есть, очевидный смысл этого хадиса, что любые штаны, короткие штаны, длинные штаны, тубан, то есть, вот то, что надевается под верхнюю одежду, тубан, короткие штаны, шорты там и так далее, нельзя. Хоть длинные штанины, хоть короткие штанины, нельзя. То есть все, у чего есть штанины, это сюда под, входит под, в этот хук, говорит Шейлюс Амин. Дальше, что касается теперь Изара. Вот здесь Шейлюс Амин останавливается несколько подробнее. Изар, понятно, кусок ткани, который человек оборачивает вокруг нижней части тела. Да, это Изар. Обернулся, там, завязал, укрепил на себе. Да, понятное дело, что это можно. Но вопрос, а если Изар, вот он как-то сшит, пошит и так далее. Вот здесь вот. Можно ли это тоже отнести к сирваль, то есть тому, что запрещено, саравиль, к штанам или нет? Ну, то есть, например, человек взял этот Изар, да? Как-то сшили там они веревочки сверху. Шили наверху вот так вот, зашили и пропустили веревочку, получилось что-то вроде такой юбочки, за которой завязывается, да? Вот такого типа. То есть как-то он сшивается и делаются какие-то тесенки, веревки укрепляются, и так он тебе как, на, как юбочка или что-то в этом роде, если на тебе. То как, можно или нет? Шейлюс Амин говорит, ну а что это такое по сути? Это же по сути Изар остается, никто не скажет, что это саравиль, что это штаны, правильно? То есть Ирван, никто не скажет, поэтому это Изар в любом случае. То есть Шейхус Амин считает, что это можно, хотя, конечно, в этом вопросе есть разногласия, и многие улема говорят, нет, не нужно, потому что когда уже так совсем как юбка это стало, то это все-таки уже похоже на нечто, что скроено по телу, да, и поэтому лучше выйти из этого разногласия и именно такое не носить. Да, укрепить Изар там булавками, там ремнями, ремень какой-то завязать, проблем здесь нет, да. Связать его как-то там проблем нет. Но если уже он так пошит и сшит, да, как юбка с тесемками там и так далее, завязочками, то здесь есть, конечно, разногласия. И Аллаху Тааля, конечно, может быть, лучше выйти из разногласий здесь в этом вопросе. Дальше, что касается баранис, то есть бурнус. Шейлюс Амин говорит, что похоже. Сейчас разбирать Шейлюс Амин что. Вот те вещи, которые упомянул пророк Сусэм, и что похоже на это. Да? Что похоже на это. Вопрос бурнус теперь. Имама, челма сказали, мы разобрали, говорю, ну вот что на это похоже, что в это входит. Штаны сказали, камис, хумус сказали. Теперь вопрос бурнуса. Шейлюс Амин говорит, ну похоже на это мишлях. Мишлях, ну вы знаете, арабы вот поверх белых рубах вот этих своих, да, видели, носят такое что-то, как висят такие рукава, черное бывает, там это светло-коричневое, на шейхах иногда бывает там на... Носят арабы, да, такое, что-то вроде накидки, вот такой мишлях называется, такая слегка прозрачная. Это тоже как баранис, говорит Шейлюс Амин, это тоже как бурнус, то есть тоже подпадает под запрет. Вопрос куртки теперь, куртку можно носить или нет? Шейлюс Амин говорит, видится, что это ближе к чему? Ближе к хумусу, то есть ближе к рубахе, ближе к рубашке. Но уляма говорят, что если просто человек накинул на плечи, не надев, а просто накинул на плечи, то тогда это не считается надеванием. Не считается надеванием. Человек бросил на плечи куртку, это не считается, что он ее надел. Также наподобие этого халат какой-то или кафтан, если человек вот так вот не надевает, как обычно носится он, да, а просто его вот так набросил, если просто набросил, то тогда ничего. Или вот это самый мишлях. Кто-то может сказать, мишлях, и обычно арабы носят его, не просовывая руки туда, да, в рукава. Не просовывают руки туда, но это называется у них что? Носит мишлях. Поэтому здесь Шейлюс Амин говорит по-другому. Если этот мишлях возьмет, перевернет, так что рукава будут внизу там свисать, да, а вверх вот так вот на себя наденет, то тогда тоже можно, потому что не считается, что он это надел. Хорошо, а если погода холодная, если очень холодно, можно ли в таком случае надевать курточки все-таки, если прохладно? Шейлюс Амин говорит, ну нет нужды, не обязательно же надевать именно что куртку, именно просовывая рукава. Можно просто завернуться в эту куртку, например. И есть другой вариант. Вместо того, чтобы ты использовал какую-то тонкую, использовал тонкую накидку, рейда тонкую, возьми потолще, бывают и толстые, да, такие рейда, которые сверху тела, с верхней части тела покрывают, которые. Ну и потом, из милости Аллаха Субхану ва Тааля, что в Мекке не бывает уж таких прям холодов, в Мекке теплые края, холод не доходит до таких вот низких градусов. Дальше. Валяль хифаф, да, вот это слово, пусть не носят хуфы. Вот здесь что похоже на хуфы? Хуфы, понятно, кожаные, да, то, что шьется, облегает стопы, это хуфы. Но сюда все остальное похоже на это, подпадает или нет, да подпадает. Обувь, да, входит сюда обувь, там, как мы сказали вчера, башмаки, ботинки, туфли и все прочее. Сюда же относится джавариб, да, джавариб или то, что называется шураб, шураб или джавареб, джавареб, то есть носки. Да, носки тоже сюда входят, не надеваются на ногу. То есть то, что покрывает каабейн, то, что покрывает щиколотки, лодыжки, это не надевается. Если ниже щиколоток, ну, тогда здесь есть разногласия, можно ли носить мухрим в состоянии храма вот такое вот, там носки ниже щиколоток или обувь, которая ниже щиколоток, есть разногласия. Но хадис указывает на что? На то, что это можно, когда, если человек не находит, если человек не находит на али, если он не находит на алейн, вот этих вот тапочек, там, сандалий. Хорошо, является ли условием, если человек не находит для себя ниаль, является ли условием обрезать их или нет? Хадис Ибн Умара, который мы сейчас разбираем, там, да, четко указано, что нужно что обрезать ниже щиколоток, ниже лодыжек. Но вопрос, то, что здесь сказано обрезать, это просто как дозволение здесь в виде дозволения, аля сабили лейбаха, или здесь в виде вуджуб, то есть обязательности. Мы с вами говорили только что, что здесь лям, лямуль амр, вот это лям повеление, она что? Указывает на обязательность, правильно? Обязательно обрезать, то есть указывает на вуджуб. Что служит доказательством, что указывает на это? Шейх Усаймин разъясняет такую тонкость. Шейх Усаймин сказал, мы сами разбирали только что, лям здесь, она что лям? Повелительная лям, которая указывает на обязательность. А почему? Кто-то может сказать, а может не на обязательность. Да? Что доказывает, что именно указывает на вуджуб? Потому что вот так вот обрезать хуфы, по сути, это что такое? Это же порча этого имущества, правильно? Порча этого имущества. Порча имущества вообще в своей основе. Человек возьмет нормальную обувь, нормальную хуфы и начнет их подстригать и обрезать. Это что? Харам. Порча имущества в своей основе является харам. Харам можно сделать для себя дозволенным только в том случае, если дело касается чего-то обязательного. То есть ради чего-то обязательного ваджиб можно что? Сделать дозволенным что-то, что является запрещенным. Вот это полезное правило фикхе и в усуль-фикх, говорит Шейх Усаймин. И это же правило мы используем, когда доказываем обязательность вуджуб такой вещи, как аль-хитан. Аль-хитан это что такое аль-хитан? Обрезание, да? Что есть разногласия, некоторые говорят, хитан это сунна, да, суннет, сунна. Кто-то говорит, это что? Ваджиб. Правильное мнение, что хитан это ваджиб. Да, на это указывают доводы, но что еще указывают на это? Вот это правило. Обрезать какую-то часть тела человека, кусок кожи, кусок плоти отрезать у человека, что это такое? Это харам, по сути, правильно? Это харам. Верно? Если это дозволяется, то может быть дозволен только ради чего-то обязательного. Только ради чего-то обязательного. Ля юстабаху аль-мухаррам илля биваджиб. То, что запрещено, может стать дозволенным только из-за чего-то обязательного. Так и здесь тоже. По сути, обрезать хуф – это порча имущества. Правильно? Значит, обрезание их является ваджибом. Иначе не дозволялось бы делать это. Как бы то ни было, говорит Шейх Усаймин, этот хадис, хадис Ибн Умар, радиаллаху анху, указывает на обязательность обрезания хуфов, если человек нуждается в том, чтобы надеть их. Нужно обрезать хуфы, если не находит он наль, да, обрезать их ниже щиколоток. Но вопрос, остался ли этот хуком, осталось ли это постановление шариата до сели, да, или это постановление шариата было аннулировано, оно мансух, упразднено. Среди уляма есть два мнения по этому вопросу. Есть уляма, который говорит хадис Ибн Аббаса, ради Аллаху таля анхума, который будет дальше, где Пророк С.А.В., обращаясь к людям, просто сказал, у кого нет ниаль, нааль пусть носит, надевает хуфы. Этот хадис, хадис Ибн Аббаса, он мутлак. Мутлак, что значит мутлак? Это термин мутлак и мукайет, надо что запомнить уже. Мутлак это что такое? Что упоминается без каких-то оговорок, без ограничений. Это мутлак. А мукайет это что? То, что упоминается с какими-то ограничениями, с какими-то оговорками и условиями. Хадис Ибн Аббаса, где Пророк С.А.В. говорит, кто не нашел хуфы, пусть носит ниаль. Кто не нашел ниаль, пусть носит хуфы. Он какой? Мутлак. Без каких-то что? Ограничений и уточнений. Мутлак. А хадис Ибн Умара, вот этот, который мы с вами изучаем сейчас, он мукайет. Там есть что? Уточнение. Там есть ограничение. Есть шариатское правило. Да, это правило, оно действительно правильное, верное правило, что аль-мутлак юхмалю аляль-мукайет. Аль-мутлаку юхмалю аляль-мукайет. То есть, текст мутлак, в котором нет ограничений, да, и уточнений, его нужно понимать в свете какого текста? Который уточняет, который указывает на какие-то ограничения и условия. То, что... Поэтому эти улема говорят, да, в хадисе Ибн Аббаса нет этого уточнения, этого ограничения, но это уточнение, этот кайд есть где? В хадисе Ибн Умара, и поэтому так и нужно в соответствии с хадисом Ибн Умара поступать. А то, что пророк, алейхи салату вассалям, не сказал об этом, в хадисе Ибн Аббаса, о том, что нужно обрезать хуфы, это потому, что это было известно до этого, говорят они. Это было известно до этого из хадиса Ибн Умара, радиаллаху талан, и это мнение, да, это мнение, которое Валь-Мугни придерживается, авторы Валь-Муваффак, рахималлаху та'аля, но среди улема есть второе мнение. Второе мнение, что это условие, то есть обрезание хуфов ниже щиколоток, если человек не находит на'аль, что этот хукм, он мансух, он аннулирован. Доводом на это является хадис Ибн Аббаса, радиаллаху та'аля анхума, который будет у нас дальше, иншаллаху та'аля, что он слышал, что пророк, алейхиссалату вассалям, он обратился к людям с проповедью на Арафате. На Арафате, по поводу мухрима, по поводу человека, который в состоянии храма. И что сказал сарауилю лима лям яджид изар? Сарауиль, штаны для человека, который не находит изар. Вальхуфан лима лям яджид на'алей. Вальхуфан лиман лям яджид на'алейн, а хуфы для тех, кто не находит на'аль, не находит ни'аль, на'аль. И не упомянул пророк Саусам, хадис Ибн Аббаса, в этой хутбе не упомянул пророк Алисарату Сарам обрезание этих хуфов ниже щиколоток. Хадис Ибн Аббаса, он аннулирует насих, аннулирующий тот хуком, который в хадисе Ибн Умара. Почему? Почему? Шейх Мусульмин говорит, это мнение, оно что? Оно сильнее, это мнение, оно ближе, чем первое мнение. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, здесь обратился на Арафате к людям, к большой массе людей. Те, которых на Арафате, людей, их было много-много раз больше, чем те, которые слушали пророка, алейхиссалату вассалям, в Медине. Правильно? Если бы обрезание хуфов было бы чем-то обязательным, то пророк, алейхиссалату вассалям, непременно объяснил бы, разъяснил этот хукм на Арафате людям, когда слушают столько людей. Потому что это эти мусульмане, которые на Арафате слушали пророка, алейхиссалату вассалям, они услышат и потом, что возьмут этот хукм, примут его, что этот хукм вот так без ограничений, что не нужно обрезать. Правильно? И потом... Люди поедут, разъедутся и разнесут это, этот хукм, что просто можно носить хуфы. Поэтому, если бы действительно нужно было обрезать проксусом, непременно бы здесь, когда столько людей слушает, разъяснил бы это. Получается итляк, то есть вот такой без отсутствия ограничения. Итляк в хадисе Ибн Аббаса, это аннулирует тот кайд, то ограничение, то условие, которое есть в хадисе Ибн Умара, ради Аллаху Таляна, это мнение, которое... придерживается шейх Саму Таймия, рахмаллаху та'аля, это аль-кавль ар-раджих, то есть весомое мнение. Это мнение, оно ближе к пониманию, к фикху, чем то, что было упомянуто. Правильно? То есть, почему это мнение, оно ближе к фикху? Фикху на основе того, что упомянули, а что мы упомянули? Что там большая масса людей была, да? Там, где рассказывается хадисе Ибн Аббаса, там была большая масса людей, которые слушали пророк, алейхиссалату вассалям, в отличие от хадиса Ибн Умара. Там это было в Медине, и не было столько людей, как на Арафате. Если кто-то скажет, ну, насх, говорить о насхе, об аннулировании можно в каком случае, если невозможно совместить. Шейх Мусульмин говорит в ответ на это, то, что пророк, алейхиссалату вассалям, донес до людей на Арафате вот так вот, это подразумевает, что как раз нельзя совместить. То есть тут можно говорить только об аннулировании. Почему? Из-за чего? Из-за большого количества мусульман на Арафате. Вот это есть илля, это есть причина. Наличие там большого количества людей на Арафате, в отличие от того, что было в Медине, это как раз подразумевает невозможность совмещения хадисов. И обязывает сказать о чем? Об аннулировании, о насхе. Если бы то, что рассказывает хадис Ибн Аббаса, это хутба пророка Сусан, тоже была бы в Медине, как и хутба, описанная у Ибн Умара в хадисе, тогда бы мы сказали, что это уточняет то. Этот хадис уточняет тот хадис. Дальше, если кто-то спросит такой вопрос, есть ни'аль, то есть такие шлепанцы, сандалии, у которых задники сзади, вот они так приподняты, это поднимается, чуть ли доходит почти до щиколоток, так то это что считать, это не алиль, это хуфы, можно носить, нельзя это носить. Ширим Самин говорит, это уже вопрос урфа, то есть традиционного понимания. Если у людей это считается, что это тапочки, это там нааль, нааль, да, шлепки и так далее, тогда можно. А если нет, тогда это будет уже что? Хуфы. Понятно, да? То есть пятка, пяток высокие бортики, если такие, доходят почти чуть не до лодыжек. Дальше. Из полезных выводов этого хадиса, говорит Ширим Самин, запрещенность ношения того, чего коснулся зафаран, то есть шафран, потому что сказано, «Лят аль-басушей массов зафаран, не носите что-то, чего коснулся зафаран, шафран». Лагерь, очевидный смысл этого хадиса, нельзя надевать такую одежду, которая умощена вот таким благовонием, да, то, чего коснулся зафаран. Хоть ты это сделал до того, как вошел в состояние храма, то есть намазал на эту одежду, вот это благовоние, это зафаран, или ты сделал уже после того, как вошел в состояние храма, разницы нет, все равно нельзя. Потому что здесь просто сказал не носить. Все, чего коснулся зафаран, не носить. Да? Кто-то скажет, ну я это сделал еще до того, как был в храме. Ну и что? Все равно такую одежду нельзя носить. Хоть до, хоть после. Исходя из этого, говорит Ширим Самин, если кто-то свой ихрам умастил благовониями до того, как взял намерение, до того, как вознамерился вступить в состояние храма, вступить в ихрам для совершения умры или хаджа, до этого умастил благовониями, намазал благовония, носить такую одежду в ихраме нельзя, пока человек не вымоет эту одежду. Пока человек не вымоет эту одежду. Потому что сказано, «Валя тальбасу мина сия бишей, а ничего из одежды не носите, чего коснулся зафаран». Поэтому тут вопрос, это тахрим, строгая запрещенность, или это караха, это нежелательность. Ширим Самин говорит, конечно, правильно, что это харам. Правильно, харам. То есть запрещено умощать одежду и храма строгим запретом. Это мнение более сильное, чем мнение о нежелательности, о караха. Почему? Потому что, смотрите, умастить тело благовониями, умастить тело, там, голову, волосы, бороду до вступления в храм, до вступления в это намерение, да, это сунна, это сунна. Хорошо? Согласно мазхабу. Так, ну и так оно и есть. Это сунна пророка алейхи салату вассалям. А умастить храм благовониями в мазхабе это просто нежелательно. Хорошо? И говорят некоторые мухаррам. Но правильно, что это харам, мухаррам. Почему? Почему? Потому что слова пророка алейхиссалату вассалям, они общие, в них запрет. Ля тальбасу. Не носите. И не сказано здесь, не носите, если вы уже в храме умастили этим благовонием. Или до того, как, да, не сказано ничего. Хорошо, если вымыли вот так вот одежду, которая коснулась зафаран, там, благовоние какое-то, вымыли ее, постирали, то тут вопрос, как стирать? Просто чтобы убрать само вот это вещество, благовоние, вот это убрать его, само вещество, даже если останется запах. Или надо так мыть, чтобы запаха не осталось. Тут вопрос. Ширим Самин говорит, все-таки так вымыть, чтобы и запах, и цвет ушли. Вот так нужно постирать. В отличие от наджасы. Наджаса, как вы знаете, там условием является, что убрать просто это само вещество, да, убрать след от него, даже если какой-то запах останется. Да, или что-то из цвета останется. Хадис про то, как пророк Сусым сказал женщине, у которой, если на одежде у нее следы менструальной крови. Что пророк алейхиссалату вассалям сказал? «Икфикель ма, достаточно тебе воды», то есть постирать. «Валя ядурруки асару», и не повредит тебе след этого. То есть, да, постирали хорошенечко, но там остался след от крови, например, да? Не удаляется. Там или вроде мыли, но все равно какой-то запах остается. Считается, что это очищено от наджасы. Здесь нет. Здесь нужно помыть так, чтобы ушел запах любым способом, говорит Ширим Самин, даже если тебе придется добавить какое-то вещество, какую-то вещь, которая сильнее по запаху, но не является тыбом, не является благовонием. Нужно перебить, убрать вот этот запах благовония с одежды. Хорошо, вопрос. Если благовоние, мы сказали с вами, что можно умаститься благовониями до вступления в состояние храма, как умастить тело. Тело можно, волосы и так далее. Одежду нельзя. Но если человек, да, умастился благовониями, то помазал волосы себе благовониями или бороду, если это перешло на одежду и храма, тогда что? Нужно вымыть, нужно постирать одежду. Нужно постирать эту одежду обязательно, говорит Шейх Амин. Ну, исходя из этого, можно ли сказать, что значит и на тело тоже нельзя мазать? Потому что оно же перейдет на одежду. Шейх Амин говорит, ну, во-первых, не обязательно, что перейдет на одежду. Не обязательно, что это перейдет на одежду, особенно если, например, на голове у человека. Даже. Но не обязательно, что он перейдет на рида. Не перейдет на рида там, или на изар. Хорошо. Если благовоние перешло на тело, не на одежду, перешло на тело. На одежду перешло, понятно. Что мы делаем? Стираем. Не на одежду перешло благовоние, перешло на тело, на другие части тела. Нужно ли помыть, смыть вот то, что опустилось там, перешло на какую-то часть тела? Шейх Ибн Усаймин говорит, смотрите, если само по себе перешло, само по себе опустилось, то тогда все согласны, ученые, что не является обязанностью человека смывать это. Хорошо. А если благовоние ушло со своего места, перешло на другое место по какой-то шариатской причине, по какой-то шариатской причине, как, например, человек совершает вуду, коснулся руками, естественно, что, когда он потирал голову, коснулся головы, а там благовоние было у него на голове, и что-то, конечно, пристало к его руке из благовония, получается, здесь перешло от одного места на другое место по шариатской причине. Сейдми Самин говорит, вот здесь что мы скажем? Скажем ли ему, надо тебе помыть сейчас руки, или мы скажем ничего, потому, да, проблем нет, если это будет так оставаться. Правильно, говорит, видится, говорит Шейх Ибн Усаймин, что все-таки второе. То есть нет проблем, если это будет оставаться. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, видели у него на голове блеск благовония. То есть оно вот так блестело, это благовоние, так обильно смазывало перед храмом пророк, алейхиссалату вассалям, голову, что прям блестела голова от благовония. И он вступал в храм, и люди, когда он был в храме, видели вот этот блеск благовония на его голове, при этом пророк Сусалим, что совершал гусль, совершал вуду, правильно, в состоянии храма, и Абу Аюб аль-Ансари, он рассказывает гусль пророк, алейхиссалату вассалям, что он прочесывал пальцем голову двумя руками, да, прочесывал свою голову, то есть обязательно же что-то пристанет к рукам из благовония. Но нет проблем, говорит Шейх Ибн Усаймин, почему? Потому что здесь человек не умастился благовонием как-то изначально, правильно, он же не взял где-то благовоние и намазался им. Это просто по шариатской причине перешло с одного места на другое место. И это было разрешено, то есть это благовоние, оно разрешенное благовоние на голове, потому что он до храма намазал, правильно, оно просто перешло на другое место. По какой-то шариатской причине. И не специально человек именно что взял и намазал на другое место. А если человек специально возьмет благовоние, которое на голове, да, и на другое место переложит, намажет на другое место, вот это уже мы скажем нельзя. Понятно или нет? Так подытожим, скажем. Благовоние, если перешло с тела на одежду. Одежду нужно обязательно постирать, вымыть. Если благовоние перешло на другую часть тела, тогда мы говорим, если само по себе перешло, тогда все согласны, проблем нет. Хорошо. Если оно перешло по причине человека, тут мы смотрим, какая причина. Если шариатская причина, как вуду, например, да, гусаль и так далее, тоже нет проблем. А если, потому что это просто разрешенное перешло на другое место, правильно? А если специально человек взял что-то на голове, у него было из благовония, например, да, и обтерся там и так далее, обтер свое тело, то вот это вот запрещено, это нельзя. Хорошо, каков хукм, каково постановление использования мыла, мыло, которое муаттар, то есть мыло с благовонием, мыло с благовонием. Шейх Ибн Усаймин говорит, ну, видится как, что это все-таки не итр, это не благовоние, это то, что называется накха, то есть некий ароматизатор просто, ну, бывает там чем-то таким пахнет, да, какой-то там немножко там, ну, чем пахнет обычно, да, может, зейтуном каким-то или еще чем-то там пахнет оно немножко. То есть какой-то такой запах, накха, такой легкий аромат. Вот, да, здесь, конечно, Шейх Ибн Усаймин говорит, это ничего, то есть это не является итр, это не является благовонием. Ну, конечно, здесь хукм может меняться, у каждой ситуации свой хукм. Но если это уже тыб именно, если это именно благовоние, человек наслаждается этим запахом, этим благовонием, нюхает, да, это мыло, именно это благовоние, то тогда нельзя использовать такое мыло, говорит Шейх Ибн Усаймин. А если это просто некий аромат, некий ароматизатор у этого мыла, баракаллаху фикум, для того, чтобы убрать какой-то там неприятный запах, который у человека бывает на руках, например, да, то тогда ничего, говорит Чельну Самин. Да, в этом вопросе, вопросе мыла, конечно, состояние храма на самом деле не длится долго. Да, если у тебя есть сомнения, да, это благовоние, не благовоние, оставлять запах, как человек моется этим, прям действительно чувствует запах от человека. Лучше воздержаться, да. Одно дело, если какой-то там легкий запах, типа запах маслин или чего-то, зейтуна, да, ничего, да. Но если это именно такое что-то пахнущее, серьезно оставляет запах, тогда лучше воздержаться. Тем более, что это что? Во-первых, есть мыло без запаха. Во-вторых, что? Во-вторых, это не на долгий срок, баракалу фикум. Дальше. Может ли мухрим, то есть человек в состоянии храма, может ли он пить кофе, в котором есть запах? Есть аромат гвоздики там или чего-то еще, да, это можно, говорит Чельну Самин, потому что это просто такой, как сказать, изысканный запах, но это не является тып, это не является благовонием. То же самое чай, если, например, чай с мятой, да, там есть запах, то тоже ничего, это просто приятный запах, но это не благовоние. Дальше вопрос. Если человек совершает таваф, и черный камень, хаджар-расвод, или рукль-ямани, там есть благовоние, намазанное благовоние, человек коснулся этого. Да, вот можно касаться, нельзя касаться. Чельну Самин говорит, смотрите, если это благовоние влажное, прямо оно есть вот, так что коснешься и перейдет на руку, то тогда нельзя касаться этого. Тогда нельзя этого касаться. Почему? Потому что это значит, что что-то пристанет к руке твоей из благовония, а ты в состоянии храма находишься. А если нет, оно умощено благовониями, но там нет, не осталось вещества, не осталось какой-то влаги, да, то тогда ничего. Даже если там какой-то там что-то запах немножко и будет, повлияет как-то, но ты благовония, по сути, что, не касался, правильно? Поэтому ничего, говорит Чельну Самин. Но если коснулся человек черного камня или йеменского угла, да, и на его руке остались какие-то следы, все-таки так получилось, благовоние. Что тогда делать? Чельну Самин говорит, ну, оботрет тогда руку, например, об кисву, то есть то покрывало, которое на Каабе, оботрет о него. Если это невозможно как-то убрать, тогда что? Ну, в любом случае, если это не может, то все равно должен убрать любым каким-то способом, уберет это благовоние, если выйдет из тавафа, то есть придется для этого выйти из тавафа. Если это будет недолгое отлучение, то есть ненадолго вышел, устранил благовоние, вернулся, тогда продолжает просто таваф с того места, где он его прервал. А если это был долгий разрыв, то тогда начнет таваф заново, говорит он. Если кто-то скажет, ну а почему вы не ставите условием помыть именно руку, говорите просто ударить благовоние, там, втереть кисву и так далее. В то же время про одежду сказано, что ее нужно именно постирать, именно вымыть. Потому что, говорит Чельну Самин, здесь вещества не останется. Ты его сотрешь, правильно? Его, оно не останется. В отличие от одежды. В одежду оно что впитывается, оно там остается. Дальше из вопросов, которые в этом хадисе стоят, связаны с этим хадисом. Первый вопрос, говорит Чельну Самин, может ли человек носить кольцо в храме? Может ли носить часы? Может ли носить очки? Может ли носить наушники? Да, ответ может. Почему? Потому что это... По этому поводу нет прямого какого-то запрета, да, в хадисе, и это по смыслу тоже не похоже на то, о чем упоминается. Второй вопрос. Может ли человек надеть что-то через плечо на себя? Ну, например, если человек собирается там собирать дрова, да, и как-то завязывает на себя веревку. Может, да, проблем нет, можно, говорит Чельну Самин. Дальше. Вопрос теперь завязывания изара и рида. Можно или нельзя? Чельну Самин говорит, да, можно. Можно завязывать, какие-то булавки там перевязать как-то, это можно. Мы сказали, например, пояс, ремень надеть, да, таким образом закрепить. Можно, почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, ему дарованы джавами аль-калим. То есть слова краткие, емкие по смыслу. И пророк, алейхиссалату вассалям, его задача была что? Таблих, баляк, то есть донесение до людей. И если бы это было нельзя, то пророк, алейхиссалату вассалям, бы сказал об этом. А то, что передано от некоторых сподвижников, от Ибн Умара, от некоторых салафов о нежелательности завязывать рида, то это не считается шариатской нежелательностью. Просто им это не нравилось, да, но это не означает, что это шариатская нежелательность. Так что мы можем сказать, что человек сделал нечто запрещенное. Нет, это не так. Хорошо, а можно ли сделать пуговки? Вот такой вопрос, да, на рида. Рида, то есть накидка, которая сверху надевается, то есть начиная от шеи, да, от груди и до низу самого, человек сделал пуговки, застегнулся на пуговицы, можно или нет. То есть здесь не булавочки какие-то просто он закрепил, да, его булавкой какой-то, а именно что пуговки такие, застегнулся, можно или нет. Шемер Самин говорит, видится, что нельзя. Почему? Потому что здесь вообще уходит уже вид и храма просто, вид и храма уходит, и уходит вид человека, который в состоянии храма, мухрима. Кто-то может возразить, сказать, ну вы же про Изар сказали, говорит Шемер Самин, что там можно сделать какие-то завязочки, да, пришить там и так далее. Можно, а здесь, когда речь идет о рейда, что изменилось? Да, что, почему хуком другой? Ведь тут тоже изменился вид. И там изменился вид, какая разница? Шемер Самин говорит, ну, там Изар остался Изар. Все равно Изар остался Изаром. Хорошо? Что человек завяжется, обвяжется куском ткани, да, закрепит ее, что так, оно по виду, что по сути одно и то же, говорит Шемер Самин. А рейда... Нет, рида, она не должна быть похожа на камис. Рида, накидка, которая называется сверху, не должна быть похожа на рубаху. А если сделать вот так вот пуговки, то это станет уже, по сути, что похожим на камис, станет похожим на рубаху, чем-то скроенным по телу. Дальше, следующий вопрос, можно ли носить футболку или майку? То есть нечто, что крепится на плечах, при помощи каких-то лямок, вот такое вот, можно или нет, то есть нет у него рукавов, ну лямки просто на плечах, можно или нет, Шемер Самин говорит, нет, нельзя, даже если швов на этом нет, даже если это не сшито, а соткано, вот так связано или соткано, без каких-то швов, прям целиком, тоже носить нельзя. То, что, по сути, что изготовлено по телу человека, да, это нельзя. И вообще, говорит Шемер Самин, вот этот вот вопрос махир, использует факихи термин какой? Махир. Махир, что значит? Махир, мухаир, что это значит? То есть сшито, да, буквально. Там есть здесь швы. Этот термин не передан от пророка Ресаратуса. Пророк Сусам не сказал «Ля тельбасуль махир». Не сказал «Не надевайте там, где есть швы, да, сшито, имеющие швы». Пророк Сусам так вообще не говорил, правильно? Этот термин, он, говорит Шемер Самин, как мне видится, он возник уже у более поздних поколений. В частности, первый, кто это ввел, это факихи из числа табиинов, то есть Ибрахим ан-Нахаи. Ибрахим ан-Нахаи, мы вчера об этом с вами говорили, Ибрахим ибн Язид ан-Нахаи, рахималлаху та'аля. Он использовал этот термин первый, а потом люди уже от него переняли и распространился он. Но из-за этого люди что думают? Основная часть людей, простые люди, они что думают? Что все, всякая одежда, где есть хията, где есть какой-то шов, что это харам, что это запрещено. Даже если сандали, там, шлепки, на которых есть какие-то швы, они говорят, что это запрещено. Но эта вся проблема из-за чего возникла? Эта проблема, говорит Шемер Самин, возникла из-за того, что люди отошли от шариатских терминов. Люди отошли от шариатских терминов. Если бы людям было бы просто сказано, не носите вот это, не носите вот это, как это сказано в хадисе пророка алейхиссалату вассалям, то это было бы более ясным и понятным. А вот эти вот слова, «Ля тельбасуль махит», «Не надевайте сшито» или «Где есть шов», хорошо, люди просто неправильно понимают и потом распространяют это на неправильное. То есть... Применяют это потом не к тому, что имеется в виду на самом деле, не к тому, что имеют в виду ученые. Следующий вопрос, можно ли носить пояс? Можно ли носить пояс, в котором деньги? Ну, такой ремень, на котором сумочка, там, да, деньги носит человек. Шемер Самин говорит, да, потому что, во-первых, это не входит в категорию того, что упомянуто прямо, мансус алей, и не подпадает под то, что похоже на это по смыслу. Дальше, может ли человек опоясываться на себя, вешать на плечо бурдюк, в котором вода? Да, может. Проблем нет. Дальше, следующий вопрос. Может ли на себя надевать какой-то такой сосуд или что-то, где он хранит там деньги, на плечо вешать себе, в отличие от пояса? Пояс, понятно, да, ремень одевается на пояс, а что-то, что человек перевешивает, вешает себе на плечо, там через голову, можно или нет? А Шемер Самин говорит, да, можно, согласно наиболее правильному мнению. Дальше, можно ли носить меч? Вот так тоже вешать на себя меч и на плечо, да, через плечо перекидывать меч и носить. Или, говорит он, оружие, там, автомат там, и так далее. Шейх Усаймин говорит, ну, во-первых, ношение оружия в хараме – это запрещено. Ношение оружия в хараме – это запрещено, даже если в этом, если только в этом, что нет действительно нужды. А так, в своей основе ношение оружия в хараме, оно является запрещенным. Но этот запрет, он не связан с вопросом ихрама. То есть здесь дело не в ихраме. Хорошо? А здесь вопрос связан с чем? Запрещенность этого в хараме. Хоть ты в ихраме, хоть ты не в ихраме, в хараме нельзя этого делать. Почему? Потому что в хараме люди должны находиться в состоянии безопасности, нельзя делать что-то, что пугает людей, если только, конечно, нет в этом действительно какой-то нужды. Дальше. Может ли человек надевать бронежилет? То есть жилет, который защищает от пуль. Шейх Усаймин говорит, если предположить, что в этом есть нужда, то тогда да, тогда может. То есть, если можно, даже разрешается на ноги надевать то, что по сути нельзя для защиты их там, от камней, от колючек каких-то. Ты же надеваешь хуфы. То есть Пророк не сказал же, у кого нет ни аль, просто босиком пусть ходит. Да? Разрешил хуфы для защиты ног, правильно? То тем более, если это нужно для вот защиты там от пуль и так далее, скажем, можно. Как бы то ни было, основой является то, что установил пророк, алейхиссалату вассалям, в отношении того, что нельзя носить мухриму в состоянии храма человека, все остальное это дозволяется. Все остальное дозволяется. То есть то, что указал пророк, алейхиссалату вассалям, и то, что подобно этому по смыслу. Дальше следующий хадис. 1178 хадис говорит имам Муслим, рахималлаху та'аля, хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал нам Яхья ибн Яхья, ва Абу-Раби аз-Захрани, Абу-Раби аз-Захрани, это кто? Сулейман ибн Дауд аль-Атаки, Абу-Раби аз-Захрани, аль-Басри аль-Багдади, умер в 234 году, ва Кутейба ибн Саид, а также Кутейба ибн Саид, джами'ан аль-Хаммад, все они от Хаммада, Хаммад ибн Зейд, каля Яхья, ахбарана Хаммад ибн Зейд, Яхья сказал, сообщил нам, Ахмад ибн Зейд, ан Амр, от Амра, Амр ибн Динар, аль-Макки, умер в 126 году хиджра, ан Джабир ибн Зейд, от Джабир ибн Зейд, от Джабир ибн Зейд, аль-Азди, аль-Басри, умер в 93 году хиджра, ан ибн Аббасин, ради Аллаху анам, от ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом. Этот хадис от кого? От ибн Аббаса. Каль, он сказал, самиту Расул Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ва яхтубу якул, я слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда произносил хутбу, говорил ас-сарауилу лиман лям яджид аль-изар валь-хуффани лиман лям яджид аль-на'лейн яъни аль-мухрим. Пророк сказал: сарауил, штаны для тех, кто не находит изар, и хуффы для тех, кто не находит на'лейн, имея в виду мухрима, имея в виду мухрима. Обратите внимание, здесь сказано «ва яхту». Пророк Сусам говорил это, произнося хутбу. Где произносил эту хутбу? На Арафате. Но здесь не сказано на Арафате. Откуда мы это взяли, что на Арафате? Версии, которые будут дальше, они разъясняют этот вопрос. Шейх ибн Усаймин говорит, рахмаллаху та'аля, до этого был хадис ибн Умара, ради Аллаху та'аля, по поводу человека, который, там было сказано, по поводу человека, который не находит на олень, что он надевает хуфы и обрезает их. Хадис ибн Аббаса, который привел автор, рахмаллаху та'аля, здесь пророк Сусар не упоминает обрезание хуфов. Не упоминает обрезание хуфов. Это было на Арафате. И ученые говорят, что хадис ибн Аббаса, радиаллаху анхума, он насих, он аннулирует вот это вот условие обрезания хуфов. Почему? Потому что это, то, что описано здесь в хадисе ибн Аббаса, это мутахир. Это было что позже по времени. Дальше. При этом присутствовало большое количество людей, которые не слышали хутбу пророка, алейхиссалату вассалям, в Медине, который упоминается в хадисе ибн Умара. Поэтому правильно, что хадис ибн Аббаса аннулирует хадис ибн Умара. И это мнение придется шейх Ислам ибн Таймия, рахмаллаху та'аля. И это правильно, иншаллах, говорит шейх Ислам. Да, есть некоторые уляма, которые говорят, что хадис ибн Аббаса, он мухайяд би хадис ибн Умар. Он уточняется хадисом ибн Умара. И говорит шейх Усаймин, если бы, вот не то обстоятельство, которое мы упомянули, то есть наличие большого количества людей при хутбе ибн, описанного ибн Аббаса на Арафате, хорошо, тех людей, которые не слышали хутбу, описанную в хадисе ибн Умара, тогда было бы правильным действительно вот это мнение. Было бы правильным это мнение, что нужно хадис ибн Аббаса понимать в свете хадис ибн Умара, да, и сказать об условии, как он обрезание хуфов, что это хадис мукаид. Но учитывая вот эту ясную причину, аль-илля, ясный мотив причины, мы говорим, хорошо, что обрезание хуфов для тех, кто не находит наль, это не является обязательным, не является обязательным. Хорошо, если сказать, хадис ибн Аббаса, радиаллаху таля анхума, аннулирует хадис ибн Умара, радиаллаху анхума, если бы так было на самом деле, то пророк, алейхиссалату вассалям, бы объяснил это. То есть, некоторые ему возражают, говорят, если бы действительно хадис ибн Аббаса аннулировал хадис ибн Умара, пророк, алейхиссалату вассалям, тогда бы объяснил это людям. То есть, сказал бы им так, что да, я сначала говорил так, но это аннулировано, это теперь изменено. Хорошо, потому что были сподвижники, которые недавно только вот тот первый приказ слышали от пророка, алейхиссалату вассалям. И многие из них старались применять именно этот приказ. Что мы скажем на это? Шейх ибн Усаймин говорит, вот на самом деле это возражение, оно несостоятельно. Почему? Потому что не обязательно, если есть шариатский аннулирующий текст, не обязательно, что в шариатском тексте говорится, этот текст аннулирует предыдущее. Ясно или нет? То есть, когда есть аннулирование, не обязательно, что в шариатском доводе, в тексте там сказано, раньше было так, теперь так. Может быть аннулировано без упоминания предыдущего хукма. Дальше вопрос. То, что часто встречается в самолете, говорит Шейх Усаймин. Ситуация, которая действительно часто происходит. Человек забывает свою одежду ихрама. Изарри, да, забывает в чемодане, в багаже. И с собой у него нет. В самолете он летит и... Надо уже вступить в храм в самолете, он вспоминает, что у него одежда в багаже нет. Уже приблизились к микату. Что делать тогда? Что делать этому человеку? Шейх ибн Усаймин говорит, что можем сказать этому человеку? Этот человек может надеть на себя в качестве храма ту одежду, которая на нем есть. Да? Но одеть ее таким образом, как будто это ихрам. То есть взять, например, рубаху, которая на нем есть. Эту рубаху сделать для себя изаром, обернуть вокруг себя, сделать из нее изар. Или гутра, например, гутра, это арабский платок, да, если бывает такой большой платок, из него человек, например, сделает для себя изар. Или даже сарауиль, штаны, да, бывают такие просторные штаны, так что человек может взять, и хватит для того, чтобы закрыть от пупка до колена, и сделать из этого изар. Тоже можно обернуться ими. Как правило, ширина этих штанов позволяет, говорит Шейх ибн Усаймин, закрыть то, что между пупком и коленом. Как бы то ни было, вот это вот ваджиб, это является обязательным для человека. Но если сказать, у человека, например, нет такой одежды, на нем только одна рубаха есть и все, внимательно. На нем есть только рубаха. То есть нет у него там ни штанов, ни гутры, ничего другого. То есть недостаточно одежды, чтобы одно сделать изаром, другое сделать рида для себя. Только одна рубаха есть и все. В таком случае тоже должен ли он снять эту рубаху и сделать себе из нее изар или нет? Шейх ибн Усаймин говорит, да, должен, альхамдулилля. Самолеты сейчас, там есть туалеты, да, вот эта уборная кабина, туда человек может пойти, там сделать это, завязать эту рубаху в качестве изара на себя. Может. Но как правило, люди, конечно, не понимают вот эти вещи. Те, которые понимают, это талибатуль ильм, искатели знаний, требующие знаний. И поэтому, как мы видим, люди поступают в таком случае? Либо человек откладывает вступление в состояние ихрама, пока не опустится на землю, пока не будет посадка, потом достанет эту одежду, наденет, да, и потом вступает в ихрам, хотя уже что он никак пролетел, уже миновал. Так поступают люди. Хорошо. Либо вступает в ихрам, когда пролетает над микатом, но в той одежде, в которой он есть. Не снимая ее, не надевая ее, как надевают ихрам. Если человек, давайте эту ситуацию рассмотрим. Как поступают люди? Некоторые что делают? Вообще не вступают в ихрам. Откладывают до прибытия, когда уже потом из чемодана достанут, потом вступают в ихрам. Если человек это сделал, что оставил этот человек? Он оставил ваджиб. Он оставил обязательно, потому что обязательно вступать в храм где? В микате. Когда ты находишься в микате или пролетаешь над микатом. Здесь человек оставил ваджиб. Улама говорят, если человек оставил то, что является ваджибом, то, что является обязательным, хорошо, то Если он не знал хукам, он не знал, как поступить, он джагель, он не знает, то снимается с него что? Снимается грех. Снимается грех, но не снимается с него обязанность восполнить этот ваджиб. Как уляма говорят, алейдам, то есть должен там зарезать жертвенное животное, чтобы искупить этот ваджиб. Да, то есть искупить ваджиб. Искупление ваджиба все равно на нем остается, хоть на нем даже не будет греха. Потому что это приказанное, это ваджиб. А второй случай был, второй вариант, как поступил человек, он вступил в состояние храма, но просто остался что? Вот в одежде, в которой он был, хотя мог эту одежду взять и надеть ее как изар, там, и как рида. Но он этого не сделал. Но вступил в храм, но остался в запрещенной одежде. Если он джагель, он не знает, тогда мы что скажем? Он совершил запрещенное, махзур. Не оставил приказанное обязательно, а что сделал? Совершил запрещенное в храме по незнанию. Да? Из этого вытекает что? Что на нем нет греха и не требуется от него тоже фидия, не требуется от него искупления. Да, если человек целенаправленно нарушает что-то, что запрещено в храме, от него требуется фидия. Требуется фидия, требуется искупление. Но в данном случае он не знал, правильно? Поэтому и греха на нем нет, и фидия, искупление тоже от него не требуется. Понятно или нет? И вот этот второй, он по положению, то есть который вошел в храм, хоть и было нарушение чего? Запретов храма, он лучше по положению, чем первый. А в чем отличие? В чем отличие? Там он что сделал? Оставил ваджиб, оставил приказанное. Поэтому то, что является приказанным и оставляется, обязательно нужно, если не сделал само приказанное, то бедаль, замену этого нужно сделать. А здесь он нарушил запрет. Поэтому если он его сделал по незнанию, то тогда от него ничего не требуется, и нет на нем также греха. Поэтому, говорит Шерюсамин Тарбу, Тарим Искатели знаний, они должны разъяснять ваджиб, обязательно для них разъяснять, когда есть в этом нужда, людям вот эти вот вещи, потому что большинство тех, кого спрашивают, если человек забывает, ну, если спросить кого-то, да, из тех, кто забыл свой ихрам, одежду ихрама в багаже, он сам внутри самолета летит, то большинство, что сделают? Большинство, они возьмут все-таки первый вариант. Вообще в храм даже не вступят. Даже в храм не вступят, пока не прибудут в Джидду, уже пока не будет посадка. То есть, если даже у тебя нечего одеть, да, то есть ты не можешь эти штаны использовать там, или что-то использовать не можешь, то есть тебе приходится оставаться в этом, да, этот хокум, он легче. Когда нету, нет у тебя, значит. Да. И даже если ты не знал, ты можешь это что? Поскольку ты не знал, то на тебе нет греха. А вот то... Это уже что? Сложнее. И человек, как правило, так поступает. Как правило, кого не спросишь, как он поступает, вот так он. Откладывает вступление в храм до посадки. А если с людьми есть тарбут арильм, если искатели знания, то они объясняют им это, обращают их внимание на это. Что сделай? Либо ты сними вот эту свою обычную одежду и надень их как изар, как рида на себя, там, будь то рубаха или гутра, насколько это можно. А если это не можно, то невозможно, то тогда что? Тогда вступи просто в состояние храма, даже если на тебе нет изара и рида. Хорошо, вопрос. Если кто-то наденет одежду на себя, но не введет руки в рукава, не засунет руки в рукава, просто накинет на себя, каков хукм этого? Шейх Усаймин говорит, видится, что ничего. Но согласно того, что говорит Шейх Усаймин Тайми и другие уляма, если он бросил на себя вот это, то, что называется кава, кафтан на плечи, хорошо, да, это не считается, что он надел на себя. Но в нашем урфе, говорит Шейх Усаймин, у нас считается, что если вот так накидывает, ну, как вот эти арабские мы говорили, да, накидки, даже если накидывает, то у нас считается, что он надел. То есть не различает между просовыванием рук в рукава и когда не просовывает руки в рукава. Хорошо, если человек носит не штаны, не шаровары, вот эти альбинталь это что такое, бамталон, да, то есть брюки, если брюки, и у него нет изара. В хадисе что сказано, Ибн Аббас, кто не нашел, у кого нет изара, пусть носит штаны, да, пусть остается в штанах. Бинталь, брюки, они тоже, как штаны, то есть остаются на человеке, если у него нет изара, они подобны сарауиль, штанам, да, говорит Шерюсамин, бинталь, то есть брюки, они наподобие сарауиль, наподобие штанов, то есть присоединяются к этому. То есть входят в слова проколи сарату сам, кто не находит изар, то пусть надевает сарауиль, пусть надевает штаны. Хорошо, если на человеке надето трое штанов, одни поверх других, да, короткие, подлиннее, одни поверх других. Изара у него нет, и он не может ничего взять на себя, надеть в качестве изара. Что мы скажем? Оставь на себе только одни штаны из этих трех. Хорошо. Шерим сами говорит, нет, если на нем надето вот так трое штанов, то не является условием для него снимать оставшиеся. Почему? Потому что вид один и тот же. Все равно штаны, штаны надеты. Двое там и трое штанов на него, разницы нет. Видите, такие даже тонкости рассматривают Шерим Самин Рахмалла Таля. Если рида у человека прозрачная, там, изар, да, прозрачный у человека, то есть изар-то может и есть, но он прозрачный, тогда что делать? Шерим Самин говорит, ну тогда пусть наденет штаны. Почему? Потому что обязательно нужно закрыть аура. Нужно закрыть аура. Дальше говорит имам Муслим Рахмалла Таля, этот хадис 1178, хаддасана Мухаммад ибн Башар, рассказал Мухаммад ибн Башар, который сказал хаддасана Мухаммад, рассказал на Мухаммад, Мухаммад, то есть Мухаммад какой? Яни ибн Джафар, говорит имам Муслим, то есть гундар, ха, перевод иснад. Дальше говорит он, хаддасана Абу Гассан ар-Разию, рассказал мне Абу Гассан ар-Рази, Мухаммад ибн Амр, Тамими ар-Рази, год смерти 240-й, прозвище его Зунейдж. Говорит он, хаддасана Бахс, рассказал на Бахс, Бахс ибн Асад, Аль-Басри, умер после 200 года хиджры. Каля джамиана, они сказали вдвоем, хаддасана шуба, рассказал нам шуба. Анамр ибн Динар, бихазар иснад, от Амр ибн Динара, с этим иснадом, анна усами ан-Набия, саллаллаху алейсалям, яхтубу би Арафат, фазакара адар хадис, что он слышал, что пророк, алейсалату ассалям, произносил хутбу на Арафате и упомянул этот хадис. Обратите внимание, эта версия, здесь сказано, что хутба была где? Хутба была именно на Арафате. Дальше, следующая версия этого хадиса, говорит имам Муслим, хаддасана Абу Бакр ибн Аби Шайба, рассказал Абу Бакр ибн Аби Шайба, который сказал хаддасана Суфьян ибн Уйейна, рассказал нам Суфьян ибн Уйейна, ха, перевод иснада. Дальше Муслим говорит, хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал нам Яхья ибн Яхья, который сказал ахбарана Хушейм, сообщил нам Хушейм. Хушейм ибн Башир, аль-Васити, год смерти 183, ха, перевод иснада. Дальше Муслим говорит, хаддасана Абу Курейб, рассказал Абу Курейб, Мухаммад ибн Аля, который сказал хаддасана Ваки, рассказал нам Ваки, Ваки ибн Джаррах, ан Суфьян, от Суфьяна. Какой Суфьян? Суфьян ас-Саури. Ха, перевод иснада. Дальше Муслим говорит, хаддасана Али ибн Хашрам. Рассказал нам Али ибн Хашрам. Али ибн Хашрам аль-Марвази. Умер в 257-м. Говорит, он ахбарана Иса ибн Юнус. Сообщил нам Иса ибн Юнус. Иса ибн Юнус ас-Сабия аль-Хамдани. Аль-Куфи. Умер в 181-м году хиджра. Али ибн Джурейджа. Ибн Джурейджа. Абдул-Малик ибн Абдул-Азиз. Ха, перевод иснада. Дальше Муслим говорит, хаддасана Али ибн Худжр. Рассказал мне Али ибн Худжр. Али ибн Худжр ибн Ияс. Аль-Багдади, Саади, Аль-Марвази, год смерти 244, говорит он, хаддасана Исмаил, рассказал нам Исмаил, какой Исмаил? Исмаил ибн Ибрахим, то есть Исмаил ибн Улейя, Аль-Асади, Аль-Басри, год смерти ибн Улейя, 193, Ахсан Тумана, Аюб, от Аюба, куллуха, ан Аюба, куллуха ула, все они от Аюба, Аюб, какой Аюб? Аюб на Битамима, Сахтияни, Анамр ибн Динара, Тамр ибн Динара, Биазар Иснад, с этим Иснадом, валям язгур ахаду минхум, يخطب بعرفات غير شعبة وحده и никто из них не упомянул произносил хутбу на Арафате кроме одного лишь Шуба только один Шуба он который упомянул что хутба была где на Арафате. Но Шейх ибн Усеймин говорит это не вредит на самом деле достоверности этой версии потому что Шуба это имам хафиз знаток хадисов сунны который знал хадисы особо, да, особо, особое знание у него было, особая память, особая точность при передаче хадисов. То есть шуба – это такой авторитет хадисов, которому было присуще, что особое мастерство и знание в их передаче. Поэтому то, что он один передал, это не вредит. Один шуба, он заменяет собой многих и многих, да, по силе этого передатчика. Поэтому даже если он передал это один, то это достоверно. Тем более, что это не противоречит тому, что упомянули другие, верно? Поэтому мы не выносим здесь хуком, что это шаз, что это нечто отклонившееся, что противоречит переданному другими, да, более достоверными. Нет, в данном случае это достоверно. Обратите внимание, вот это хадис ибн Аббаса, ради Аллаху таля анхума, с его версиями. Пророк, алейсалату ассалам, подытоживаем. Пророк, алейсалату ассалам, здесь произнес хутбу, где? На Арафате, и сказал, что «Ассаравилю лиман лям яджид аль-изар». Штаны для тех, кто не находит изар. «Валь-хуфа лиман лям яджид ни-алейн». Хуфы для тех, кто не находит ни-аль. В этом хадисе ибн Аббаса, получается, по сравнению с хадисом ибн Умара, добавлено два хукма. Добавлено два шариатских хукма. Тех, которые нет в хадисе ибн Умара. Первый какой хукм здесь добавлен? В отношении саравиль, в отношении штанов. Человек, не находящий изар, может надевать штаны. Этого в хадисе ибн Умара нет. Второй хукм, отличающийся, добавочный здесь, это в отношении хуффов. В отношении хуффов, если человек не находит ни аль, не находит на олень, хорошо, тогда может надевать хуффы без обрезания их. То есть здесь второй хукм что? Отмена чего? Обрезание хуфов ниже лодыжек. То есть это еще один дополнительный хукм. И это все происходило где? На Арафате. Это происходило на Арафате, это хутба. Во-первых, мы скажем, почему этот хадис аннулирует предыдущий? Потому что этот хадис, то, что здесь описано, было позже того, что описано в хадисе ибн Умар. Это первое почему. Потому что мутаахир, потому что позже. Можно говорить о насхе в каком случае? Когда нам известна история, что что-то позже чего-то. Правильно? Нам известно, что это позже того. Во-первых. Во-вторых, потому что здесь... разъяснение хукма большому количеству людей на глазах, на слуху у большой массы людей. Поэтому мы не можем сказать, что нужно вот этот мутлак, то есть без оговорок, без условий хадис, понимать в свете хадиса ибн Умара и ставить условия, что хуфы должны быть обрезаны ниже лодыжек. Не можем, потому что не мог пророк, алейхиссалату вассалям, отложить это разъяснение от этого времени нужды. Сейчас требовалось разъяснение, потому что люди в большом количестве, они услышали, они это возьмут и разъедутся по своим местам, да, и понесут это знание, возьмут этот хукм. Поэтому именно эта ситуация на Арафате, она требует разъяснения больше, чем вот то, что было описано в хадисе ибн Умара, то, что происходило в Медине. Правильно? Эта ситуация больше требует разъяснения хукма. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал при этом, что нужно обрезать хуфы. Поэтому правильно, что в данном случае не нужно мутлак, этот мутлак понимать в свете мукайеда, да, то есть в свете ограниченного вот того ограничивающего довода. И мы не говорим, вот там было упомянуто обрезание хуфов, а здесь не упомянуто, значит, нужно понимать то в свете этого и говорить, что нужно обрезать. Нет, это понимание ошибочно. Кроме того, почему еще? Потому что есть еще один довод. Это подкрепляется хадисом Джабира ибн Абдилля, ради Аллаху анхума, который будет дальше. Джабир ибн Абдилля, который описал подробно хадж пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В его хадисе тоже сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман лям яджид на алейн, фальяльбас хуффейн». Кто не находит на алейн, пусть надевает хуфы, пусть надевает хуффейн. И там же в хадисе Джабира сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Кто не находит изар, пусть надевает сарауиль, пусть надевает штаны». Получается, что хадис Джабира, то, что там описано, полностью соответствует тому, что в хадисе ибн Аббаса, значит, они что? Укрепляют друг друга, это еще раз доказывает, что аннулирование этого хукма. Что касается версии, которая есть у Насаи, хадиса ибн Аббаса, там сказано «Валяктагума, пусть обрежет их». «Валякта», то есть обрежет, да? «Валяктагума, пусть обрежет». Вроде хадис ибн Аббаса, но есть вот эти слова там, версии Насаи. То, как мы вчера с вами сказали, шейх Аль-Бани сказал, что эта версия, она шадза, она слабая, да, действительно, она слабая, она... противоречит достоверным версиям, как он на это указывает Вирва аль-Галиль. Вирва аль-Галиль. Ан-Науи говорит, рахмаллаху та'аля, этот хадис, он четко однозначно указывает на то, что, чего придерживается большинство ученых, что можно носить штаны человеку, который в состоянии храма, если он не находит изар. На основе хадиса ибн Аббаса, на основе последующего хадиса Джабира. А что касается хадиса ибн Умара, то если кто-то скажет, ну, в хадисе ибн Умара нет упоминания про штаны, Хорошо, она и говорит, в этом нет довода, потому что там описывается ситуация, когда у человека есть изар. Здесь описывается ситуация, когда у человека нет изара в хадисе Ибн Аббаса и в хадисе Джабера, поэтому нет противоречия на самом деле между этими хадисами. И возьмем еще один хадис, а последний хадис этой главы оставим, иншаллах, на следующем занятии. На следующее занятие, это 1179 хадис, говорит имам Муслим, хаддасана Ахмад ибн Абдилля ибн Юнус, рассказал нам Ахмад ибн Абдилля ибн Юнус, Ахмад ибн Юнус, известен как Ахмад ибн Юнус, хотя он Ахмад ибн Абдилля ибн Юнус, Ат-Тамими, Аль-Куфи, год смерти 227, говорит он, хаддасана Зугейр, рассказал нам Зугейр, Зугейр ибн Муавия, Зугейр ибн Муавия, Бухейсама, как вы знаете, Аль-Куфи, Аль-Дюрфи, когда умер Зугейр ибн Муавия? Аль-Куфи, 173 год хиджр, говорит он, хаддасана Абу Зубейр, рассказал нам Абу Зубейр. Абу Зубейр это кто? Мухаммад Муслим бни Тадрус. Мухаммад Муслим бни Тадрус, Абу Зубейр, Аль-Кураши, Аль-Макки, умер когда Абу Зубейр? 126 год хиджры. Ан Джаберин, ради Аллаху, ан. От Джабера да будет доволен им Аллах. Ага, этот хадис от кого? От Джабера. Тот самый хадис, о котором мы с вами говорили. Каль, он сказал, каль Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ман лям яджид наалейн, фальялбас хуффейн. Кто не находит нааль, пусть надевает хуффы. Ваман лям яджид изарам, фальялбас сарауиль. Кто не находит изар, пусть надевает сарауиль, то есть надевает штаны. Такой же хадис подтверждает то, что сказано в предыдущем хадисе. Но здесь некая загвоздка в иснаде, обратите внимание на иснад. Абу Зубейр, как передают от Джабера? Посредством анана, от. Абу Зубейр, он мудаллис, у него есть тадлис. Если мудаллис передает вот так от, говоря от, ан, то это подразумевает, что разрыв цепочки передач. Да? Если мудаллис говорит, я слышал, он мне сказал, он мне рассказал, тогда все в порядке. Но здесь он это не говорит, говорит ан. Что мы скажем? Ну, во-первых, невооруженным глазом видно. Да? Хоть здесь Зубейр так передает ан-ана, через ан-ана, от Джабера, но у этого хадиса есть что? Шахид. Что такое шахид? Хадис, переданный от другого сподвижника. Это шахид. От кого? От Ибн Аббаса. Хадис Ибн Аббаса подкрепляет этот хадис. Да? Поэтому этот хадис не слабый, благодаря шахиду, подкрепляющему его хадису. Возможно, может быть, есть версия, это надо изучить, где Абу Зубейр, он именно четко указывает на то, что он слышал от Джабера. Может быть, есть такая версия, да? Но даже если нет, внимательно, есть у этого хадиса мутаба'а. В чем отличие шахида от мутаба'а? Шахид – это когда хадис этот переводится от другого сподвижника. Как в данном случае от Ибн Аббаса такой же хадис приводится. А мутаба'а – это когда от того же сподвижника, тот же хадис, но просто какой-то передатчик в иснаде заменяется другим передатчиком. От этого шейха передает помимо этого передатчика еще какой-то другой передатчик. Это называется мутаба'а. Если мы скажем Абу Зубейр, у него есть тадлис, а он передает от Джабера, говоря «ан», мы скажем, даже если нам неизвестно, что Абу Зубейр сказал «я слышал», у нас есть мутаба, а именно от него, от Джабера, этот же хадис передает Амар бну Динар. Амар бну Динар замещает собой кого? Абу Зубейра в передаче от кого? От Джабера бну Абдилля, как это приводится в Сунану Даркутни. Как это приводится в Сунану Даркутни. Это называется как? Мутаба. Это что касается данного хадиса. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين